Илья Тё. Украина. Небо. Книга первая. УСЗ-1. Фламинго. Альтернативная реальность. Январь 2026 года. Анна проснулась в 7 утра. Без будильника, как всегда. Рядом посапывал Марк. Разметался на простынях. Она коснулась губами его плеча. Бесшумно встала, накинула шелковый халат. Кофе как таинство, как мистический ритуал. Мельница работала неторопливо, пахла свежеобжаренными зернами. Термометр в чайнике замирал у нужной отметки. Никаких капсул, никакой суетливой спешки. С чашкой в руках девушка вышла на застекленную лоджию. Столица внизу просыпалась. Бесконечный Петроградский проспект под окном уже гудел. Где-то там, за изгибом реки, за высотками гостиниц и бизнес-центров, за лентой набережных, угадывалось тяжелое дыхание мегаполиса. Сотни тысяч машин, миллионы людей, бесконечный поток жизни и пафосной суеты. Но здесь, на 52-м этаже, царила тишина. Только солнечный свет, заливавший просторную комнату, да ветер, едва слышный за герметичным стеклопакетом. Анна сделала глоток и улыбнулась, глядя на шумную внизу улицу. Ей было 24, и мир валялся у ее ног. 3 миллиона подписчиков. Портфолио из 14 брендов, расписанных по месяцам до конца 2026-го. Телом — витрина. Жизнь — расписание съемок. Квартира в пентхаусе небоскреба. Панорамные окна от пола до потолка. Аренда — 1,5 миллиона в месяц. Машина — безбашенная испано-сюиза. Кабриолет модели 2026-го. Розового цвета. Анна ждала ее полгода, переплатила миллион, чтобы та оказалась первой в столице. Розовый цвет стал ее фишкой. Визитной карточкой. Фирменным стилем. Волосы она тоже выкрасила в розовый. Под цвет машины. Цвет бренда. Цвет безупречной жизни. Подписчики сходили с ума. «Ты как фламинго», — твердил ей Марк. «Это фламинго, как я». Анна вела техноблог. Формат придумала лично. Обзоры на новейшие гаджеты, разбор архитектуры процессоров, тестирование нейросетей. Но не в сером ангаре, а на фоне заката в Персиде, в купальниках на Сандвичевых островах. Контраст работал безупречно. С Марком они встретились на закрытой вечеринке в Алтынке. Анну пригласили как восходящую звезду глобальной сети. Организаторам нужен был свежий контент. Пара фотографий в ленту, живое лицо. Ну а Марк пришел с друзьями-инвесторами. Просто поужинать, посмотреть. Она заметила его раньше. Высокий, спортивный, с легкой щетиной. Безумно дорогими часами. Марк стоял в компании трех мужчин в одинаковых синих пиджаках. И слушал их с вежливым интересом, с выражением лица человека, который знает все, что ему скажут. Потом посмотрел в ее сторону. Анна сидела за баром с бокалом сухого вина. Розовые волосы до пояса, длинная лебединая шея, тонкие ключицы, открытое белое платье и ноги, которым позавидовала бы модель. Она чувствовала его взгляд, но не обернулась. Сделала глоток. Поправила выбившуюся прядь. Он подошел к ней ровно через 10 секунд. «Знаешь, ты похожа на фламинго», — сказал Марк без предисловий, поставив локоть на барную стойку рядом. «Фламинго, который случайно залетел на антарктический пляж, к жирным дяденькам-пингвинам. Просвети меня, несведущего. Что такая восхитительная птица забыла среди унылых монохромных лиц?» Она медленно повернулась. Не торопясь, с линцой, которая дается только красивым женщинам. Оглядела его с головы до ног, оценивающе, но не враждебно. «Знаешь, а ты похож на футболиста», — парировала она в ответ, которого вместо футболки и бутс впихнули в дорогой костюм и туфли от Нариман. Анна скользнула взглядом по его обуви. «Кстати, хороший выбор». Умеют челсийцы делать вещи, которые идут даже тем, кто носится по полю с высунутым языком. «Просвети меня, несведущую», Что такой накачанный парень забыл среди обрюзгших дяденек-пингвинов? Он улыбнулся, шире, чем в первый раз.
«Очевидно тебе. Кто еще скажет человеку в Нариман, что он носится по полю с высунутым языком?»
«Очевидно, я», — согласилась она. «Но это слишком очевидно. Так зачем ты здесь?»
Он чуть приподнял уголки губ, и в складках вокруг глаз проступило что-то мальчишеское, не вяжущееся с дорогим костюмом.
«Мои друзья считают эту встречу важной. А я считаю важным быть с друзьями. Даже когда они ошибаются насчет важного».
Он посмотрел на нее в упор.
«Я наблюдал за тобой оттуда, из-за колонны. И вдруг понял, что если не подойду к такой красавице сейчас, не прощу себя никогда».
«Лесть», — констатировала она, но в голосе не было сопротивления. «Чистая, незамутнённая лесть».
«Лесть — это вы сегодня неотразимы. А я сравнил тебя с фламинго среди пингвинов. Это метафора. Разницу чувствуешь?»
«Чувствую». Она чуть наклонила голову. «Ладно, футболист. Раз ты такой проницательный, просвети, чем сегодня фламинго спасается от тоски». Она чуть качнула бокалом.
«О, это элементарно».
Догадался он и сделал вид, что принюхивается.
«Рамштайн, сухой. Скорее всего, мозель».
Бровь Анны поднялась вверх. «Неожиданно. И точно. Но только это не мозель, а вахау. Но Рамштайн, да. Продолжишь в том же духе, я начну подозревать, что ты экстрасенс. Или подрабатываешь в местном баре сомелье».
«Дегустатором», — поправил он. «Дегустатором людей. А экстрасенсорика тут ни при чем. Как и подработка на баре. Просто бокал у тебя в руке винный, для белого вина, а не для игристого или коктейля. И держишь ты его так, будто знаешь толк. Значит, вино сортовое, а не купаж. Да и не спрашивал бы иначе. Цвет бледно-соломенный, почти прозрачный. А значит, легкое тело без долгой выдержки в дубе.
Выходит, точно не шардоне с его золотистой тяжестью. И не гевюрц с его розоватым отливом.
Мог бы быть савиньон или пиноблан, но это было бы слишком банально для угадайки. Остается не так уж много».
Мужчина довольно нагло склонил голову ниже, к ее бокалу, словно снова вбирая в себя аромат, то ли вина, то ли девушки.
«В букете персик, цветы, что-то цитрусовое и легкая минеральность. Не мускат, тот слишком слащав. И не торонтос, а в нем аромат тропических фруктов. Возможно, грюнер, но тот слишком пряный, даже грубый. Возможно, что Шеннон Блан, но в нем много айвы и меда. А значит...»
Он выпрямился, взглянул на нее с легкой усмешкой.
«А значит, в бокале Рамштайн. Он идеально ложится в эту картину по ароматике и цвету.
Опять же, подходит для женщин с сильным характером. Нежность и стальной стержень. Слишком сложен при простоте. Я не прав».
«Господи!» Она рассмеялась, легко и открыто, впервые за скучный вечер. «Ты только что сказал «слишком сложен при простоте». И выглядел при этом абсолютно серьезным. Ты вообще понимаешь, как это нелепо звучит?»
«Да, понимаю».
Он улыбнулся в ответ.
«Именно поэтому я здесь, а не вон там».
Он кивнул в сторону колонны, за которой остались трое в синих пиджаках.
«С той троицей я мог бы обсуждать деньги. С тобой могу обсуждать тевтонское вино. Выбор очевиден, тебе не кажется?»
«А если я сейчас встану и уйду?»
«Тогда я буду знать, что полчаса наблюдения и 5 минут разговора того стоили. И допью твой Рамштайн».
Он взял ее бокал и сделал глоток.
«Вахау, урожай 2021-го. Я прав?»
«О, чёрт!»
Она смотрела на него с уважением. «2021-й. Последний мирный год, ты прав. Но откуда, блин?»
«Книжки читаю. Иногда полезно. И много пью. Тоже полезно и тоже иногда».
Она забрала у него бокал, поставила на стойку, развернулась к нему уже окончательно, всем телом, со всем вниманием. «Ну хорошо. Допустим, я согласна на продолжение разговора. Тогда первый вопрос. Почему розовый?»
«Что?»
«Волосы. Ты наверняка заметил. Почему розовый?» Он посмотрел на нее долго, изучающе.
«Потому что ты хочешь, чтобы тебя запомнили. Не в толпе. Это сумеет любая блондинка. А в сознании. Чтобы, когда закрываешь глаза, перед мысленным взором оставалось розовое пятно. Как вспышка. Послеобраз. Ты хочешь, чтобы тебя невозможно было забыть?»
«Боже правый. Точно экстрасенс. Мне начинать бояться?»
«Не стоит. Я просто внимательный».
«Тогда мой черед». Она придвинулась к нему на барном стуле, оперлась локтем о стойку. «Почему ты не на футбольном поле, а здесь? В этом костюме, с этими людьми, с этим ямазаки, который ты даже не пьешь, а просто держишь в руке для антуража». Он усмехнулся, поставил олд-фэшн с виски на стойку.
«Потому что на футбольном поле я понял одну простую вещь. Бегать за мячом весело, но бегать за смыслами интереснее. Инвестиции — та же игра, только ставки выше, а правила сложнее. И результат видно не сразу, а через год, через пять, через 10.
И часто выигрываешь?»
«Достаточно, чтобы не работать на дяденьку-пингвина, а разговаривать с девушкой-фламинго».
«Скромно.
Честно».
Он помолчал, достал из кармана и протянул ей визитку.
«Альбион Кинетик». Управляющий партнер Федерации Гордарика и СНГ, если тебе это о чем-нибудь говорит.
«Альбион Кинетик?» Анна удивленно вскинула бровь. «Нет, не слышала».
«Альбион Кинетик», — подтвердил он. «Контора в самом сердце Соединенного Королевства, в Лондиниуме. Инвестируем в Defense-Tech. Беспилотники, ПВО, кибербезопасность, орбитальный интернет. Вот это вот все. В частности, мы управляем Green Jets и Kinetic Ventura».
В его голосе появилась едва заметная гордость. «Ведущими производителями дронов, антидроновых систем и самонаводящихся ракетных комплексов в Старом Свете.
Последние 3 года, между прочим, самый быстро растущий сектор промышленности в Евросоюзе, если ты в курсе».
«А...» Она прищурилась. «Так ты из этих, тех, кто зарабатывает на войне?»
«Я из тех, кто зарабатывает на том, чтобы война закончилась побыстрее. Есть разница?»
«По мне так нет, но я слабо разбираюсь в политике. И, кстати, всегда думала, что альбионские инвесторы сидят у себя в Лондиниуме и рулят вселенной оттуда. Ну, как им кажется».
«Да, сидим».
Он небрежно пожал плечами.
«Но иногда выбираемся на разведку. И знаешь, что я тебе скажу? Сегодняшняя разведка явно удалась».
Она задержала на нем изучающий взгляд. Дольше, чем позволяли приличия. Дольше, чем позволяла осторожность. Дольше, чем позволял здравый смысл. «И что же такого ты наразведал сегодня, управляющий партнер? Смыслы? Или, может быть, результаты?» Он посмотрел на нее в ответ.
«Кажется, и то, и другое».
Через месяц они жили вместе. В соцсетях Анна считалась девочкой из ниоткуда, очередным везунчиком, баловнем взбалмошной идиотки судьбы. Подписчики думали: родилась в богатой семье, никогда не знала проблем, вовремя влетела в струю. Теперь вот ловит лавы и лайки. Красивая рожица, красивая тельца, пустышка. В комментариях ей писали: «Завидую твоей легкости. Боже, ты такая воздушная». И даже про Испану Сюизу. Чудесный розовый пони. Правда, как всегда, была проще. Анна родилась в Екатеринославе. Правда, тогда он еще назывался Григоро-Петровском. Ей было 13, когда все это началось. Отец, инженер бывшего КБ «Южный», смотрел новости и мрачнел с каждым днем. Мать — учительница оккупантского гордарийского в средней школе. Смотрела в телевизор, не мигая, когда на экране показывали горящие шины в Тееве,
и мертвых ментов, которым даже не разрешали стрелять в убивающих их бойцов за гуманизм и европейские ценности. А потом началось вообще жуткое, почти невозможное, полное безумие, бред. Ольвия Юзов скворошила в град. Кровь, кровь, кровь. «Мы уезжаем», — сказал отец в один вечер. Они принялись собираться. Это был приговор. Дому, где она училась ходить. Школе, где прошло ее детство. Бабушке, которая отказалась ехать. Бабушка умерла примерно через год. Отказало сердце. Два чемодана. Азов. Съемная квартира на окраине. Отец пошел на стройку сторожем. Мать устроилась уборщицей в школу. Анна училась. Изо всех сил. Золотая медаль. Олимпиады по математике. Впитывала все как губка. Знала. Единственный билет в жизнь. Не в лучшую жизнь, просто в жизнь. Затем было поступление. ВМК. Факультет вычислительной математики и кибернетики. В Китежском государственном, имени Ломоносова. Самый престижный в стране, самый сложный, самый недостижимый. Она прошла по баллам, хотя приемная комиссия смотрела на место рождения с подозрением. Екатеринослав — это ведь гордарийский город, почти гордарика. Только вот под другим флагом и гербом. Почти — это и значит почти. В Китежгороде она ночевала в общежитии на Воробьевых горах. Ела доширак, подрабатывала курьером. Первый год в ВМК был адом, второй — просто запредельно тяжелым. К третьему она уже знала Китеж лучше, чем Екатеринослав. К четвертому снимала квартиру в спальном районе. Маленькую, но собственную. Свою. Еще через год у нее был красный диплом и предложение от трех IT-компаний. Тема дипломной работы — нейросетевые алгоритмы распознавания образов в системе автономного управления. Научный руководитель, академик Фехтель, Отто Владленович, с седой бородкой, предлагал остаться в аспирантуре. Она отказалась. Слишком долго, слишком безденежно. В соцсетях можно было зарабатывать больше. Во всяком случае, ей. Или такой, как она. Нет, некрасивый, умный. Началось все почти случайно. На третьем курсе, когда доширак уже стоял поперек горла, а стипендия, полученная неделю назад, испарилась за один вечер после посещения ночного клуба с подругами, она уселась в пижаме на койку в общежитии, включила камеру на ноутбуке и записала видео про то, как автоматизировать рутину в Notion с помощью Python-скрипта. Без монтажа, без света, без микрофона. Просто включила и показала. Огромные глаза, длинные ресницы. Вот, кстати, длинные ноги, широкая светлая улыбка, спокойный уверенный голос, который почему-то располагал к себе. И главное то, как она говорила. Не снисходительно, не заумно. Просто, доступно, мило и профессионально. За ночь видео набрало 5000 просмотров. Телефон грелся от потока уведомлений. Подписчики просили еще. Она сделала еще. Показала, как собирает датасеты для тренировки нейросетей. На коленке, в том же общежитии с бесплатным железом. Как обходит капчи простым скриптом. Как оптимизирует код, чтобы не покупать дорогие серверы. Подписчики смотрели, разинув рты. Красивая девочка, которая реально шарит? Такого быть не могло. Но, увы, девочка была. На следующий день Анна сняла свой обычный завтрак. Яичницу с авокадо, которую приготовила после утренней пробежки. К удивлению или закономерности, видео залетело даже лучше технологических. Так и поехало. Утро — тренировка в зале, день — разбор кода, вечер — ужин своими руками. Одни подписчики смотрели одно, другие — другое. Залипали и оставались с ней навсегда. Анна была живой. Не очередной смазливой куклой на сценарии с заученным текстом и глянцевой внешностью. Но профи, на гайдах которого джуны и нубы могли реально прокачать скилл. Впрочем, если говорить о внешности, тут она не уступила бы никому. Высокая, тонкая, с изящной спортивной фигурой. Результатом 1520 часов в зале, в год. Из года в год, каждый год. И с лицом богини, от которого невозможно было оторвать взгляд.